Дарья Кузнецова. Уездный город С. Май 1925 года. Российская империя, город С, Эсской губернии. Глава первая. Северный гость. Кабинет выглядел надежным и сдержанно старомодным, какими бывают вековые дворянские усадьбы, принадлежащие крепким дружным семьям. В торце тяжелые дубовые двери о двух створках, напротив них пара высоких обрамленных плотными зелеными портьерами и прикрытых светлым газом окон в старинных переплетах. Через открытую форточку кабинет наполнялся гамом улицы, неумолчным птичьим щебетом и одуряющими запахами молодой листвы. В простенке между окнами висел поясной парадный портрет императора Михаила II в резной, потемневшей от времени раме. Судя по антикварному виду оной, нынешний государь был в ней далеко не первым. Все предшественники его столь же гордо и строго взирали на посетителей весь отмеренный срок своего царствования, а покидая престол, отправлялись куда-то в архивы. Со всем почтением, но на голых подрамниках. Под портретом обосновался дубовый стол, обитый зеленым же сукном. Ножки стола, казалось, под грузом прожитых лет вросли в паркет пола. Сукно местами лоснилось, но благородно, без пошлости, словно лысина на голове почтенного господина. Один такой господин, правда без лысины, сидел за столом в основательном старинном кресле с высокой спинкой. И даже если бы почтенный муж этот не занимал хозяйского места, всякому было бы очевидно, что кабинет принадлежит именно ему. Они настолько подходили друг к другу, что мужчина с добродушным круглым лицом и аккуратно уложенными русыми с проседью волосами казался не живым обитателем комнаты, а просто частью ее обстановки. Белый форменный китель, уютно облегавший солидную, но еще крепкую и недряблую фигуру, был единственным, что хоть немного отделяло полицмейстера от фона. Слева от господина вдоль стены тянулась многоярусная, от пола до потолка, картотека, вызывающая у всякого посетителя необъяснимое колотье в левом подреберье и навязчивое чувство вины, даже будь этот гость чист, как агнец божий. Дальше, до самого угла, стройным рядом шли книжные шкафы, которых втиснулось целых три штуки, таких же старинных, основательных, надежных, как и прочая мебель. По правую руку вырастал из угла солидных размеров несгораемый шкаф, выкрашенный мшисто-зеленым и почти теряющийся на фоне штор. А все остальное пространство стены, от несгораемого шкафа до двери, закрывал богатый, тончайшей работы персидский ковер в зелено-коричневых тонах, на котором были развешаны любовно вычищенные и гордо поблескивающие предметы, не способные оставить равнодушным ни одного настоящему мужчину. Коллекция оружия. Единственный посетитель кабинета, занимавший кресло напротив хозяина, явно был настоящим мужчиной, если судить по заинтересованным взглядам, которые он нет-нет, да и бросал в сторону ковра. И надо думать, в оружие он и посетитель понимал. Погоны поручика на полицейском мундире бросались в глаза, да и выправка и взгляд выдавали офицера. Наверное, это тоже сыграло роль в покровительственном, теплом отношении хозяина кабинета к своему гостю, а вернее, подчиненному.
«Я чрезвычайно рад, любезный Натан Ильич, что вы перевелись в наш скромный город. Поймите меня правильно, у нас хватает людей. Есть отличные специалисты по чародейскому профилю, некоторые и столичную фору дадут. Все же Федорка, то есть, простите, Институт небесной механики под боком, а там уровень университетский. Но вот бойцов, опытных офицеров, которые сыскное дело знают от корки до корки, все же не хватает. Да и какие у нас преступления, любезный Натан Ильич? Город хоть и губернский, все одно тихий. Вот о Рождестве жуткий скандал вышел. Фабрикант жену с полюбовником застукал, да обоих порешил. Так до сих пор самое страшное преступление. Поймите меня правильно, меня как ответственного за городской порядок подобное чрезвычайно радует. Но как полицейского и уж, простите, охотника, безмерно печалит. Третьего года дело заковыристое было, с большой кражей. Так пришлось охранку подключать, будь она неладна, не справились сами. А это, любезный Натан Ильич, и по престижу ударяет, и по гордости. И вообще, на кой черт мы тут сидим, ежели при малейших трудностях должны о помощи просить? В общем, рад, чрезвычайно рад и очень рассчитываю на ваш опыт. А то вот на Пасху тоже был случай.
Голос у полицмейстера Эсской губернии, полковника Петра Антоновича Черкова, был глубокий, звучный, хорошо поставленный. Его было в удовольствие слушать. Примечание. Полицмейстер. Должность начальника губернского отделения департамента полиции. И в какой-то момент, признаться довольно скоро, Любезный Натан Ильич поймал себя на том, что слушает очень внимательно, но смысл сказанного уплывает куда-то за колышущиеся под майским ветерком шторы. Поручик сделал над собой усилие и постарался сосредоточиться, но вскоре оставил это занятие. Полковник был как глухарь на таку и мало интересовался тем, с каким тщанием слушает его новый подчиненный. Но через четверть часа, улучив в потоке кровавых историй спокойной жизни города С момент, Натан все же нашел возможность вставить вопрос. «Господин полковник, а штат уголовного сыска большой? Кто начальник? Из гражданских или военный?» Полковник осекся, смущенно крякнул в ответ, побарабанил длинными крупными пальцами по столешнице, нервным жестом пригладил густые белые усы в сочетании с круглым лицом и зелеными лукавыми глазами, делавшие его похожим на ленивого кота. Потом неуверенно, даже заискивающе улыбнулся и промолвил.
«Да какой там штат, любезный Натан Ильич? 10 человек всего, не считая вас».
«На весь город?» — уточнил поручик. По его представлениям, для такого спокойного города получалось совсем немало.
«Господь с вами, на губернию!» — отмахнулся Черков. «Говорю же, нужды особой нет, тихо у нас. Исправники на местах справляются, а если вдруг сложности какие... Так вот оно, чудо техники стоит».
Он выразительно кивнул на пару пузатых, блестящих телефонных аппаратов, стоявших на столе. Среди бумаг, рядом с вычурным старым пресс-папье, чернильным набором начала прошлого века и керосиновой настольной лампой, эти пионеры прогресса смотрелись особенно дерзко.
«С начальником тоже прежде обходились кое-как», —
продолжил тем временем полицмейстер.
«Не было уголовного сыска своего начальника, любезный Натан Ильич. Все больше исполняющие обязанности в порядке живой очереди, поймите меня правильно. Вот я и намеревался возложить сию почетную обязанность на вас. У вас и полицейские опыты, и офицерские, и личные качества. Вы ведь не против?»
«Я?» — растерянно переспросил поручик, чувствуя себя в этот момент да нельзя глупо.
«Нет, наверное, не против, но это чертовски неожиданно».
«Привыкните», — добродушно отмахнулся Черков. «Но я, конечно, не отбираю у вас расследование. Прекрасно понимаю, молодость, не до кабинетной работы. Поймите меня правильно, мы принимали вас все же как специалиста по сыску. Негоже зарывать талант в землю. Паче того, вам, как живнику, должно быть особенно горько и тяжко сидеть на одном месте среди бумажек. Но зато вам лично в помощнике определен лучший из вещевиков. Сейчас подойдет, я вас познакомлю. Ученый, свои 25 уже магистр, настоящий гений. Со странностями небольшими, конечно, но кто без них? Вот с пунктуальностью, увы, проблемы, такая рассеянность. Хотя, может быть, Федо... то есть в институте задержали. Тут, кстати, у них на медне такая забавная история приключилась, вам должно быть интересно».
Натану интересно не было, но он на всякий случай кивнул и через несколько секунд уже без малейшего расстройства потерял нить повествования.
«К лучшему». Петроградцу было о чем подумать, а мерная глубокая речь полковника от мыслей совсем не отвлекала, даже наоборот, помогала сосредоточиться.
Поручик Титов был обескуражен заявлениями полицмейстера и никак не мог определить собственного к ним отношения. Он не ожидал, что новый начальник вдруг проникнется к нему такой симпатией. Сам бы Натан на месте этого начальника точно не проникся. Столичный фрукт, переведен с понижением в чине, да еще и с выговором за поведение, порочащее честь офицера. Тут впору не радоваться, а посылать в благодарность за подарочек громы и молнии на головы столичного начальства. А полковник? Ничего. Явно доволен и даже окрылен радужными перспективами. Впрочем, быть может, загадки никакой нет, и дело нового офицера он просто не дочитал до конца? Удовлетворился блестящим табелем, прекрасным началом карьеры, и на том успокоился? Успевший немного понаблюдать за Черковым, Натан бы этому совершенно не удивился. И вот здесь перед поручиком, а год назад еще блестящим штабс-капитаном, представленным к повышению, вставал серьезный вопрос. Стоит ли указать начальству на его, начальство, невнимательность? С одной стороны, нехорошо вводить в заблуждение прямого командира, а с другой, и указывать на оплошность тоже не дело. В конце концов, нельзя быть до конца уверенным, что Петр Антонович действительно не читал бумаг нового офицера. Натан так и не сумел прийти к окончательному решению, когда поток воспоминаний полковника резко прервался из-за шума открывающейся двери. Та не скрипела петлями, это было ниже ее достоинства, но издала солидный шелестящий вздох, на который ответили, приветственно качнувшись занавески.
«Алечка, ну наконец-то!» — встрепенулся Петр Антонович, разулыбался и проворно поднялся с кресла, с тем, чтобы выйти из-за стола и тепло поприветствовать нового посетителя.
Натан на всякий случай последовал его примеру. В дверях обнаружилась молодая женщина. Та, впрочем, на восторге полковника не ответила. Она была чересчур увлечена какой-то пухлой брошюрой или журналом. Только предупреждающе вскинула руку, явно намереваясь дочитать страницу.